начале XIX века на свечнице русской православной церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца, преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим, в миру Прохор Машнин, родился 19 июля 1754 года в городе Курск. Уже с малых лет он находился под особым Божьим покровом. В 7-летнем возрасте Прохор упал с высокой колокольни, но чудом остался невредим. Спустя 3 года отрок тяжело заболел. Во сне ему явилась Божья Матерь и обещала выздоровление. Много лет спустя, простившись навсегда со своей матерью, Прохор предпринял паломничество в Киев к старцу Досифею и спросил благословения на монашество. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование», — благословил Прохора старец Досифей. В Саровской обители монахи жили в строгой аскетической дисциплине. Когда прошли первые 8 лет послушания под руководством старца Иосифа, Прохор был пострижен в монахи и посвящен в сан иеродиакона. Имя Серафим, данное юноше при пострижении, было выбрано вовсе не случайно. Серафим в христианстве — это ангел, относящийся к одному из высших ангельских ликов. Из всех чинов небесных серафимы, после херувимов, самые ближайшие к Богу. Сами, горя любовью к Богу, шестокрылатые серафимы воспламеняют огонь этой любви и в сердцах других, огнем божественным, предочищая душу, исполняя ее силы и крепости. Вскоре после пострижения отца Серафима постигла тяжелая болезнь — водянка. Он лежал в безнадежном состоянии. Игумен хотел послать за врачом, но больной попросил его поисповедовать и причастить святых христовых тайн. Много лет спустя преподобный Серафим рассказывал одному монаху, какое видение он получил после этого причастия. Пресвятая Богородица явилась ему в небесном свете. Слева и справа от нее стояли апостолы Петр и Иоанн. Божья Матерь повернулась к апостолу Иоанну и сказала: «Сей, от рода нашего». При этом она положила свою десницу на голову страдальца, и тотчас из раны в его правом боку начала вытекать вода, переполнявшая тело. Шрам от этой раны остался на всю жизнь. После исцеления преподобный Серафим проводил долгие ночи в горячей молитве Божьей Матери, которую очень почитал. Как иеродиакон, отец Серафим почти каждый день участвовал в совершении церковных служб. Оставшееся время он проводил в келье, стоя читая Священное Писание и святых отцов. По временам преподобный при богослужениях видел ангелов, сослужащих и воспевающих с монастырской братьей. Особенно же знаменательного видения удостоился он во время литургии в Великий Четверг. После малого входа он увидел Господа нашего, Иисуса Христа, сияющего светлее солнца и окруженного небесными силами. От западных церковных врат Господь шел по воздуху, остановился против амвона и благословил служащих и молящихся. От видения отец Серафим мгновенно изменился видом и не мог сойти с места и вымолвить слово. Тогда иеродиаконы под руки ввели его в алтарь, где он стоял неподвижно около 2 часов. Епархиальный епископ Феофил, зная о смиренном житии молодого монаха и заботясь о пользе церковной, посвятил его 2 сентября 1793 года в иеромонаха. Облеченный благодатью священства, отец Серафим продолжал прежнее аскетическое житие. Ильин Владимир Николаевич. Преподобный не пришел к подвигу благодаря какой-нибудь внешней катастрофе или вследствие внутреннего перелома, внезапного неожиданного озарения. Монах от чрева матери, иначе трудно определить его отношение к подвигу. Хороший рост, значительная физическая сила, поразительная сила воли, обширная память и исключительный светлый ум. Вот каким встает перед нами его облик. Если к этому прибавить ангельскую доброту, кротость, простоту, смирение, радостную просветленность, то до некоторой степени проясняются таинственные слова Богоматери: «Этот нашего рода». Его житие протекало как бы на наших глазах, и потому оно должно служить к уяснению подвигов и трудов тех древних отшельников, сказания о которых, хотя и принимают иногда форму легенды, но в основе все же содержат реальную правду. После смерти престарелого игумена Пахомия преподобный Серафим решил перейти к отшельничеству вне монастыря. В холодное зимнее утро, в конце 1794 года, 40 лет от роду, преподобный оставил обитель и поселился в маленькой лесной хижине. Он ничего с собой не взял, кроме Евангелия и священных сосудов для литургии. Одиночество продолжалось недолго, ибо отца Серафима стали посещать люди, одни из любопытства, другие по своим внутренним нуждам, были между ними и женщины. Для преподобного Серафима эти посещения были очень нежелательны, так как они отвлекали его от пути, который он избрал. Тогда он стал усерднее молиться, чтобы тишина одиночества опять восстановилась, и вскоре увидел знамение того, что его молитва услышана, стволы елей склонились, защищая его. «Мы бегаем, — говорил отец Серафим, — не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков ими творимых. Удаляемся мы из общества братства не из ненависти к нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог». Вид у отшельника был несколько необычный. Вместо черной монашеской одежды — белая. На ногах лапти и старая шапочка на голове. На груди у него был крест, благословение матери, а на спине — мешок с камнями и Евангелием. На груди под рубахою преподобный носил, кроме того, несколько железных крестов, которые вместе весили около 20 фунтов, а на спине — такие же кресты весом около 8 фунтов. Отец Серафим был припоясан железным поясом. Зимою он рубил дрова в лесу для своей печки, но топил ее так, что келья едва нагревалась. Летом разводил огород, от плодов которого питался. Занимаясь делами, преподобный Серафим молился, пел псалмы и тропари, которые знал наизусть. Особенно любил он песнь, прославляющую Пресвятую Богородицу. Ежедневно он прочитывал несколько глав из Евангелия и посланий, а также аскетические писания святых отцов, просиявших в отшельничестве. Но основным аскетическим занятием отца Серафима оставалась молитва. Его утреннее и вечернее правило было очень длинным и соединяло в себе смиренное покаяние пред Господом и прославление Его. На первой неделе Великого Поста преподобный Серафим не вкушал никакой пищи. Только по воскресеньям принимал он святое причастие и ел просфоры. 2 года во время своего отшельничества он питался только одним растением — с ниткой, летом свежей, зимою сушеной или сваренной в воде. Отец Серафим, достигнув высоты мирного духа, и диким зверям внушал благоговение. Несколько раз посещавшие его в дальней пустыне видели громадного медведя, которого старец кормил из рук. По его слову, медведь уходил в лес, а потом приходил снова, и старец кормил его. Видя великую жизнь подвижника, исконный враг нашего спасения яростно вооружился против него, насылая на него страхование. Преподобный рассказывал о бесовских искушениях, которые посещали его среди ночи, когда он молился. Ему казалось, что стены хижины исчезали, и дикие звери с рычанием нападали на него. Один монах спросил: «Батюшка, отец Серафим, видали ли вы злых духов? Каковы они?» «Они гнусны», — ответил старец. «Как грешнику невозможно перенести свет ангелов, так очень страшно увидеть злых духов». Живя в уединении, преподобный испытывал еще и сильную мысленную брань. Трудно было отцу Серафиму. Призвав на помощь Господа Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь, он решился для победы над кознями врага на новый подвиг. В лесу, на полпути от кельи Саров, лежал гранитный камень громадной величины. На нем решился отец Серафим начать жизнь столпника. Всю ночь он стал проводить на этом камне в молитве, стоя во весь рост или на коленях, с воздетыми руками, взывая, как мытарь: «Боже, милостив буди мне грешному». В келии отец Серафим на весь день становился на другой камень, сходя с него только для принятия пищи и редкого отдыха. Так прожил он 1000 суток, и мысленная брань утихла от великого труда плоти и непрестанной молитвы. Преподобный совершал этот подвиг в такой тайне, что никто о нем и не знал. Только перед смертью он в назидание рассказал о том ближайшей братии. Когда его спросили, как он мог это перетерпеть, была ли ему Божья помощь, он отвечал: «Да, иначе сил человеческих не хватило бы. Внутренне подкреплялся и утешался я этим небесным даром, нисходящим от Отца Светов. Когда в сердце есть умиление, тогда и Бог бывает с нами». Очень символично, что камень в Священном Писании имеет несколько значений, причем главное из них — понимание его как незыблемой основы здания нашей веры. Серафимово моление на камне — образ истинной жизни во Христе, образ, который и по сей день показывает всем нам, что невозможно спастись, не стоя твердо в православной вере. Протоиерей Сергий. Преподобный Серафим тягчайшим подвигом взыскал благодать Святого Духа, стяжанию которой научал как главной цели жизни христианской, и этот подвиг был увенчан. Преподобный явился нарочитым избранником Пресвятой Богородицы, которая возвестила о нем, что он из нашего рода. И ему являлось вкупе с предтечей, первоапостолами Петром и Иоанном, мучениками и преподобными 12 раз в жизни, сколько она никому из святых не являлась. Пройдя до конца путь покаянного подвига, преподобный исполнен был того мира, который Господь оставил ученикам своим. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Стяжи мирный дух, и тысячи около тебя спасутся», — говорил он окружающим его, и из него самого струился этот мир. И познал преподобный ту небесную радость, которую Христос оставил своим ученикам. «Да радость ваша в вас пребудет, и радость ваша да будет совершенна». В разные времена церковного года он одинаково встречал к нему приходящих пасхальным целованием. «Христос воскресе!» Та радость о Духе Святом, которую дано нам бывает испытать в пасхальную ночь, светила в душе его и пела пасхальную песнь свою. Было явление его бело, как белоснежные ризы ангелов воскресения, а из-под черной монашеской мантии ангельского образа выступали ангельские крыла. Однажды Господь дал старцу Серафиму возможность показать все свое человеколюбие. Осенним днем 1804 года он рубил дрова в лесу. К нему подошли трое мужчин в крестьянской одежде и начали дерзко требовать от него денег. Они думали, что он много получает от верующих. Отец Серафим ответил, что у него ничего нет. Но это только разозлило разбойников. Один из них стал наносить ему удары палкой по голове и по телу. У старца полилась кровь изо рта и ушей. Он упал. Несмотря на то, что в руках преподобный Серафим держал колун и был достаточно сильным человеком, чтобы защититься от разбойников, он, однако, не оказал им сопротивления. Мужики обыскали хижину и, не найдя ничего, удалились. До глубокой ночи лежал старец без сознания на земле. Рано утром он появился в монастыре весь в крови. Он отказался от предложения игумена послать за врачами. Слабость от потери крови заставила его лечь и заснуть. Во сне ему было видение. С правой стороны подошла к нему Божья Матерь, увенчанная короной. Рядом с ней стояли апостолы Петр и Иоанн, так же, как в первом видении. Небесная Царица повернулась к присутствующим и сказала: «Что вы трудитесь?» А потом обратилась к апостолам, сказав: «Сей от рода нашего». И в это мгновение больной пробудился. Игумен просил его показаться врачам, но преподобный Серафим повторял, что хочет отдать себя в руки Божьи и Пресвятой Богородицы. 4 часа лежал старец в изнеможении, но с тихой радостью в сердце. После этого он поднялся, вкусил немного хлеба и погрузился в молитву. Еще около 2 недель он оставался в монастырской келье, после чего почувствовал себя здоровым. Но избиение не прошло бесследно. Он навсегда остался сгорбленным и мог ходить, лишь опираясь на посох. Через 5 месяцев старец вернулся в свою отшельническую келью. Прощаясь с игуменом, он просил, чтобы преступников не преследовали. Спустя год умер игумен монастыря. Братья избрали преподобного Серафима новым игуменом. Но преподобный отклонил это избрание и наложил на себя новый аскетический подвиг — молчание. Сущность подвига состояла в отречении от всех житейских помыслов. 3 года жил старец в совершенном молчании. Он ни с кем не говорил, даже с монахом, приносившим ему хлеб. Когда кто-нибудь к нему приближался, он скрывал свое лицо под платком. Молчание, однако, было только ступенью к еще более высокому аскетическому подвигу. Вечером 8 мая 1810 года отец Серафим снова появился в обители и стоял за вечерним богослужением. После этого молча прошел в свою келью. На другой день, это был день святителя Николая Чудотворца, старец пришел к ранней литургии, причастился святых Христовых тайн и получил благословение игумена. После этого он вернулся в свою келью и там затворился. Так начал преподобный Серафим новый аскетический подвиг затворничества. Годами он жил в нетопленной келье, освещаемой только слабым, но постоянным светом от иконы Пресвятой Богородицы. Сначала он спал только в сидячем положении, на деревянном полене. Позже, в сделанном своими руками гробе, который постоянно должен был напоминать ему о смерти. Тело его, как и прежде, было отягощено веригами. Для того, чтобы больше себя утомить, он перетаскивал дрова с одной стороны кельи на другую. Стоя или на коленях, преподобный молился умом в сердце. Часто читал он вслух Священное Писание, каждый день по Евангелисту, апостольское послание и деяния святых апостолов. Ночи он проводил в глубочайшей отрешенности от мира, в умной молитве, в трезвении и хранении сердца. Тогда он имел много видений, из которых мы знаем лишь немногие. Преподобный сам совершал богослужение точно по уставу. По воскресным и праздничным дням он причащался святых Христовых тайн, которые ему, по благословению игумена, подавались через окошечко в двери после ранней литургии. Он никого не принимал. Когда епархиальный архиерей, обозревая Саровскую обитель, пришел к его келье, двери ее остались закрытыми и для него. Пятнадцать с половиной лет продолжалось его затворничество, закончившееся 25 ноября 1825 года. Затем началось старчество. Внешний мир снова пришел с ним в соприкосновение. Теперь старец принимал всех посетителей с равной любовью и вниманием, бедный или богатый. Крестьянин или дворянин, мужчина или женщина, приходившие к нему, все бывали приняты с одинаковой приветливостью. Принимая, отец Серафим был одет в белую одежду с епитрахилью и поручами, знаками своего священнического достоинства. Он не переставал творить непрестанную умную молитву, требуя того же и от посетителей. «В этом да будет все твое внимание и обучение», — учил он. «Ходя и сидя, и в церкви до богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно держи в устах и в сердце твоем». С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой, и вселится в тебя Святой Дух. Часто после беседы старец полагал свою епитрахиль на голову исповедовавшегося, произносил разрешительную молитву и помазывал крестообразно его лоб маслом из постоянно горящей лампады. Затем давал испить святой воды, целовал его на прощание со словами «Христос воскресе, радость моя». Последние 8 лет жизни преподобного Серафима, когда он старчествовал, были одним смиренным делом любви. Протоиерей Сергий. Совершив полноту отшельнического подвига, преподобный возвращается к служению близким. Для них он становится старцем, молитвенником, целителем, утешителем, пророком. Он обрел дар любви к людям, нечеловеческой чувствительности, ибо немощна, слепа и пристрастна может быть любовь человеческая, но духовный, ревнующий. И в этой любви для него стало ведомо откровение о человеке, как возлюбил и почитал его Бог, вложивший в него образ свой. Прозревая образ Божий в каждом человеке, с радостью духовной о нем, встречал его дивный старец с небесным приветом «Радость моя», радуясь о нем. Эти светлые, умильные, райские слова таят в себе целое учение о человеке. Они открывают любовь Божию и радость Божию о творении. «Человек человеку — волк», — говорит мудрость бесовская. «Человек человеку — радость», — гласит мудрость христианская. Накануне величайшего поругания образа Божия в человеке и величайшего насилия и глумления над человеческой личностью восславил человека преподобный. Он озолотил его лучами любви своей и как бы благословил на грядущие события. И сам он стал для русских людей радость наша, ибо радостно загорается сердце при мысли о старце, убогом Серафиме, в белой одежде, с крестом на персях и десницей, прижатой к сердцу. Уже рано утром, после обедни, на которой старец Серафим всегда причащался животворящих христовых тайн, к его дверям собирались толпы посетителей. Многие рассказывали об этих беседах со старцем. Они говорили, что его слова производили в их душе полную перемену. Слово старца имело большую силу, потому что все приходившие к нему знали, что сам он исполнял то, что проповедовал. А как говорил отец Серафим, «Учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки. А проходить делом-то, чему учишь, все равно как бы самому носить камешки наверх собора». Многие из тех, кто не мог посетить старца лично, посылали письма, и преподобный Серафим отвечал им, часто даже не раскрывая конвертов. Знатным посетителям отец Серафим говорил много об их обязанностях к Отечеству и вере, умолял их служить верно Церкви Христовой и блюсти ее учение. Простолюдины, кроме душевных скорбей, шли к нему со своими несложными нуждами, и он не отказывал. Однажды прибежал в обитель крестьянин, растрепанный, в отчаянии, и, отыскав отца Серафима, упал в ноги и закричал: «Батюшка, у меня украли лошадь, без нее семью нечем кормить, а, говорят, ты угадываешь». Отец Серафим, ласково взяв его за голову, сказал: «Огради себя молчанием и иди в такое-то село. Подходя к нему, свороти с дороги вправо и пройди за дами 4 дома. Войди в калиточку, отвяжи лошадь от колоды и выведи молча». Лошадь нашлась. Как всю свою жизнь, так и слова свои отец Серафим основал на Слове Божьем и разъяснял все спрашивавшим у него решение самых трудных обстоятельств жизни, на основании мест из Писания и примеров святых. Множество народа шло в Саров к отцу Серафиму. Ежедневно в его келье в многолюднейшее время бывало 1000 до 2000. Со всяким было у него время побеседовать на пользу. Причем в кратких словах он говорил много, разом давая наставление, которое бы охватило всю жизнь человека, и при нужде открывая самые затаенные мысли и чувства. Его любовь с такой силою грела всякого приходившего, что от ее воздействия неудержимо плакали люди с самым твердым и окаменелым сердцем. Никогда отец Серафим не говорил строгими укорами, никогда не обличал жестокими словами, а если замечал дурное, то тихо и кротко, более просил и советовал, чем обличал. Иногда не понимали люди в ту минуту, когда он говорил, что его слова относятся именно к ним. Но впоследствии, при нужде, всегда вспоминалась речь старца. Духом преподобный Серафим знал и был в единении со многими подвижниками, которых никогда не видел, и которые жили от него за 1000 верст. У затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия возник помысел, не переменить ли ему своего места на более уединенное. Никто, кроме него, не знал этого тайного смущения. Приходит к нему какой-то старик от преподобного Серафима и говорит: «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно тебе, столько лет сидевшему в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, что поставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Старик сказал это и вышел. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, учил преподобный, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. Однажды преподобный видел всю русскую землю, и она была наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, говорил святой Серафим. Он сам светился радостью духовной, и этой тихой, мирной духовной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать. Кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары. Для сохранения мира душевного всячески надо избегать осуждения других. Чтобы избавиться от осуждения, надо внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему, яко мертву. Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой звучит его напоминание: «Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором он любит восседать и является в полноте своей пренебесной славы. Сыне, дашь мне сердце твое, — говорит он, — а все прочее я сам приложу тебе, ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может». Более полустолетия подвязался святой для славы Божьей. Ему было уже 72 года. Земные силы начали медленно угасать. Но дух его пылал непрестанной любовью к Богу. Старец чаще оставался в монастыре и только иногда едва доходил до своей лесной хижины. Однако больным он помогал очень охотно и исцелял многих из них. Много раз преподобный объявлял о приближающейся смерти. «Я слабею силами, теперь живите одни». Оставшееся время он большей частью употребил для того, чтобы достойно предстать перед лицом Бога. Многие часы старец проводил в молитве. Сияющим лицом и воздетыми руками погружался он в молитву без слов. Его глаза были устремлены к другому миру. В первый день 1833 года, в воскресенье, преподобный Серафим последний раз присутствовал за божественной литургией. В келье он весь день пел пасхальные песнопения. Три раза старец выходил к тому месту, которое предназначено было для его могилы. На следующее утро, незадолго до ранней литургии, его нашли в келье перед иконой Божией Матери Умиления, лежащим со скрещенными на груди руками и светлым лицом. Глаза старца были закрыты, как будто он был погружен в молитву. Святой Серафим вошел в вечную жизнь.
Хвалите Его утвержденье.
Жизнь преподобного протекала в простой русской среде, в быту уединенного монастыря. Старец хотел сохранить и умножить обычаи русского монашества, ревнуя особенно о Дивеевской обители, четвертом уделе Богородицы на земле. Преподобный много сил отдавал устроению этой монашеской общины и сам говорил, что ни одного указания не давал от себя, но все делал по воле Царицы Небесной. Большое значение отец Серафим придавал Дивееву. «Саров-то только рукав, — говорил батюшка, — а Дивеева-то целая шуба». Знаменитые в то время Саров и Саровскую пустынь преподобный сравнивает с рукавом, а мало кому известное Дивеево называет целой шубой. Через этот образ батюшка Серафим хотел передать смысл и духовную сущность Дивеева как теплой, красивой русской шубы, которая будет и согревать, и украшать Россию. С 1991 года в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре находятся святые мощи преподобного Серафима Саровского. Настоятельница Серафимо-Дивеевской обители игуменья Сергия. В лице преподобного Серафима является нам новый проповедник истины святой веры нашей, новый образец для подражания, новый помощник во всех наших нуждах. Преосвященный Иннокентий Херсонский говорил: «Всякий раз, когда является на землю новый чудотворец, отверзается небо, видим бывает престол Божий, и слышен глас сидящего на нем ко всем земнородным. Вы, как находитесь во тьме и сени смертной, забываете о небесных обителях для вас уготованных, воззрите на собрата вашего. Путем веры и святых подвигов он пришел от вас в недра вечного покоя, и я паки посылаю его к вам. Да будет вашим руководителем, хранителем и помощником. Идите по стопам собрата вашего, кто и как и сколько может. И вы, подобно ему, приидите ко мне, и аз упокою вы». Единственная разница, по слову отца Серафима Саровского, между святыми, вырастающими в полную меру человеческого призвания, и грешниками, гибнущими во грехах, состоит в одном только — в решимости стоять за Слово Божие, за правду Божию и жить по Его заповедям. Преподобный Серафим близок к сердцу русского человека по своему серафимовскому духу, по своей пасхальной радости и приветливости, а также ободряющему и жизнеутверждающему наставлению: «Нет нам дороги, чтобы унывать. Радость моя, Христос воскресе!» Многие воспринимают святого старца как современника. Может быть, потому, что он говорил о сложных духовных вопросах понятным языком, языком, доступным обычному человеку. Он указал всем нам путь к духовным высотам, к тем, которые полностью меняют нашу жизнь, наш внутренний мир. Цель предельно ясна — стяжание, получение даров Святого Духа. И это с помощью Божьей доступно каждому, ищущему спасение.